Сегодняшняя лекция в связи с тем, что время наше здесь строго ограничено, не будет слишком глубокой. Наоборот, я бы хотел, чтобы она была абсолютно поверхностной, чтобы она была упражнением в одном и том же по три подхода. И для того, чтобы задать тон этой лекции, надо взять какое-то мотто. Это мотто будет звучать следующим образом. The surface of things is the heart of things. Поверхность вещей — это сердце вещей. И для того, чтобы продемонстрировать правдивость этого утверждения, можно начать, собственно, непосредственно с названия этой лекции. Во фразе «Сократ и Эрос» Платона о рождении политической философии Платон, очевидно, обозначает границы, в которых мы будем говорить. При этом Платон честно нам заявляет, что все, что он написал о Сократе. И даже те диалоги, в которых Сократа нет, на самом деле Сократ присутствует. Так что, разобравшись с этим вопросом, мы можем оставить Платона в стороне и получить более или менее простую формулу. Сократ и Эрос – рождение политической философии. Рождение не есть сама политическая философия. Рождение есть некое событие или некий процесс, который заканчивается появлением политической философии. С другой стороны, убрав рождение, мы могли бы сократить нашу формулу еще больше. До просто Сократ и Эрос – политическая философия. Сократ – это философ. Эрос – это некий модус, или давайте вначале скажем, что это просто бог. Философ и бог, соединяясь, вместе делают политическую философию. Конечно, тот факт, что Сократ – философ, мы знаем из апологии, где он сам называет свою деятельность философствованием, подразумевая, конечно, что тот, кто воплощает эту деятельность, является философом. С другой стороны, Эрос, как я уже сказал, может быть и не бог, но некий модус, который, присовокупляясь к философу, заставляет его создать политическую философию. В этом смысле, кажется, Эрос является чем-то политическим или чем-то, что дает философии этот самый предикат, что превращает философию из философии просто в политическую философию. Для того, чтобы разобраться в этой поверхностной проблеме, нужно начать сначала. Всегда проще всего начинать сначала. И первое слово в нашей формуле – это Сократ. Сократ, конечно, это загадка. Но Сократ еще и загадочник. Сократ берет чужой ответ на смертоносную загадку и превращает этот ответ в не менее смертоносный вопрос. И хотя этот ответ нам всем известен, этот вопрос остается большой проблемой. И для того, чтобы попытаться разобраться в нем, лучше будет начать с того, с чего начинает сам Сократ. Сократ в апологии уверяет нас, что он в том же месте, где он говорит, что он занимается философией, ничего не знает. Что поистине ничего не стоит мудрость Сократа. И мудрость Сократа потому не божественна, она человеческа, она человеческая, принадлежит человеку. С другой стороны, ровно там же Сократ обещает нам, что это правда. Он говорит, что он скажет всю правду на своем суде. И потому нам нет причин не верить тому, что Сократ знает, что он ничего не знает. Однако в других диалогах, диалогах исторических, внутри таймлайна жизни Сократа, предшествующих апологии, Сократ не говорит того, что он только что сказал. Сократ противоречит себе. Например, в Пире Сократ уверяет, что он не смыслит ни в чем, кроме любви, ну или будет лучше сказать, любовных дел, та эротика. В Федре Сократ уверяет, что обладает искусством любви, эротике техне. В Фиаге Сократ и вовсе заявляет, что он не знает ничего, не обладает никаким знанием, кроме одного маленького такого знания, которое он называет эротикон матхема, эротическое знание или знание эротических тел. Это большая проблема. Что заставляет Сократа в апологии говорить, что он не обладает никаким знанием, при том, что до этого он утверждал, что не обладая никаким знанием, он имеет одно исключение – знание о любовных делах. Будь это искусство или матхема, это не имеет значения. На это, кажется, есть несколько ответов. Ответ номер один заключается в том, что в апологии Сократ на самом деле ироничен, что заявление, будто его мудрость ничего не стоит, и он знает только то, что ничего не знает, это лицемерие. Проблема с этим заявлением, однако, имеется. Ирония по определению труднозаметна. Чем лучше ирония, тем тяжелее ее распознать. И мы подразумеваем, что Сократ, как один из главных пользователей иронии, наиболее трудно распознаваем. В этом смысле непонятно, почему мы должны счесть его последнее заявление ироническим, а не счесть ироническими те предыдущие, о которых я уже сказал. С другой стороны, мы могли бы подумать, что Сократ намеренно обманывает своих судей из-за обвинения. Он не хочет говорить им, что обладает каким-то конкретным знанием, даже если это маленькое и никчемное эротическое знание, потому что это создаст много вопросов к Сократу. И потому он опускает эту часть своего знания. Однако и с этим утверждением находится проблема, ведь прямо перед тем, как сказать, что он ничего не знает, Сократ пообещал, что скажет всю правду. Едва ли мы хотели бы поймать Сократа на такой неблагородной, низкой лжи. Поэтому нам придется обратиться к третьему варианту. Перед нами некая эволюция. Что-то случилось. Все это время, вплоть до самого своего конца, Сократ думал, что обладает эротическим знанием. Но в самом конце, а я напоминаю вам, апология – это один из трех последних диалогов Сократа, и между апологией и его смертью проходит всего несколько дней, Сократ изменился. Сократ потерял веру в то, что он обладает эротическим знанием. Ему остается только знание, незнание. Мы должны последовать за этой мыслью, однако не сразу. Важность обвинения требует рассмотреть его подробнее. В чем именно обвиняется Сократ? За что именно город судит его? В апологии Сократ сам приводит обвинение. Оно звучит так. Сократ совершает несправедливость тем, что портит молодежь. И богов, которых город признает, не признает, вводя новые божества. Почему-то город полагает, что против Сократа недостаточно поставить одного обвинения, что Сократ виновен не в одной только вещи, что он виновен в двух вещах, что его деятельность двояка. С одной стороны, мы обнаруживаем старых и новых божеств, неверие и верие в этих божеств, а с другой стороны, мы обнаруживаем молодежь. Эти два обвинения действительно не кажутся связанными. Более того, если мы снова обратимся к поверхности и просто посмотрим на названия всех дошедших до нас платоновских диалогов, то мы увидим, что они легко делятся на две группы. Одна группа диалогов названа в честь какого-то действующего лица, живого или мертвого, присутствующего или отсутствующего в диалоге. Но другая группа названа в честь некой проблемы. Таких диалогов всего 7. И эти 7 диалогов сами в себе тоже делятся на две группы. И делятся очень строго. Они делятся на политические, государства, законы, политик, послезакония, идеологии, которые мы могли бы назвать эротическими. Пир, софист, любовники. Эротические идеологии посвящены не просто эросу, но, кажется, они разбирают правильный подход к эротическим делам, неправильный подход к эротическим делам и применение правильного подхода к эротическим делам. Софист, пир, любовники. Таким образом, нам кажется, что философская деятельность Сократа по развращению молодежи и изменению политического строя четко отражена в этих семи диалогах, что город правильно понял то, что делает Сократ. И, кажется, содержание этих диалогов только подтверждает четкое разделение между политическим и эротическим. В государстве Сократ полностью изгоняет эрос из его начала. Государство возникает не из семьи, оно возникает из жесткого разделения труда. Более того, то, что государство в себе воплощает, а именно справедливость, напрямую противостоит то, что является эротическим стремлением или воплощением эротического стремления. Цитата такова. «Эрос – тиран, он искренне зовется тираном, и всякий тиран на самом деле находится в власти эроса. Тирания противостоит государству, и потому тирания по определению приватна, но при этом она максимально эротична». Более того, чуть дальше Сократ говорит, что в этом мире есть две наиболее неразумные вещи – тирания и любовь. Поэтому они идут всегда рука об руку. Более того, мы обнаруживаем, что тиран всегда оказывается молодым человеком. Человеком, восставшим, как правило, против своего отца. По крайней мере, такое описание Сократ дает разлагающимся в тиранию режимам. Однако признание того, что эросу не должно быть места в политике, ведет нас к большой проблеме. Город считает, что город начинается с богов. Но боги эти, олимпийские боги, это царство и семья одновременно. Зевс – это бог-царь, но он же бог-отец. Более того, эти боги – эротические боги, желающие боги. И в этом смысле кажется, что разведение эроса и полиса возможно только в том случае, если эти боги могут быть подменены другими, не олимпийскими, не эротическими богами. Более того, хотя одной из причин нелюбви как к Сократу со стороны отцов является именно то, что он отнимает у них любовь их детей, тем не менее это сугубо приватная ситуация почему-то превращается в политическую. Сократа не уговаривают, его не побивают, на него подают в суд. Более того, кажется, что сам акт охраны молодежи от тлетворного философского влияния является политическим актом. В конце концов, кто такие молодые люди, как не будущие граждане, как не будущий город? И в этом смысле деление двух обвинений и деление двух типов диалогов оказывается сомнительным. Потому нам следует начать сначала. Но теперь взять за начало что-то другое. Диалоги Платона покрывают 40 лет жизни Сократа. От Парменида, где ему 30, до Федона, где ему 70, Платон показывает нам движение временной шкалы жизни Сократа. Однако в своем последнем диалоге, в Федоне, в диалоге, заканчивающемся казнью Сократа, Сократ говорит о своем начале, о том, как он начал заниматься философией. И тот период своей жизни, который он описывает, происходит еще до того диалога, который оказывается в таймлайне жизни Сократа первым, до Парменида. Сократ говорит Федоне не о своей зрелости, но о своей юности. И я позволю себе немного сдать назад и обратиться к моему любимому занятию – чтению. Вот что Сократ непосредственно говорит Федоне. «В молодые годы, Экибет, у меня была настоящая страсть». Он использует глагол «эпитхюмео» – «страстно желать» или «гореть желанием». «К тому виду мудрости, который называют познанием природы, то есть к физике, мне представлялось чем-то возвышенным знать причину каждого явления. Почему что рождается и почему погибает. Размышлял я и о гибели всего этого, и о переменах, которые происходят на небе и на земле, и все для того, чтобы в конце концов счесть себя совершенно непригодным к такому исследованию. Сократ занимается физикой с целью понять, каковы причины изменений в мире. Более того, далее он честно признается, что ему ничего не удавалось до тех пор, пока он не обнаружил учение Анаксагора. Но однажды мне кто-то рассказал, как он вычитал в книге Анаксагора, что всему в мире сообщает порядок, и всему в мире причиной служит ум. И эта причина пришлась мне по душе. Я подумал, что это прекрасный выход из затруднений, если всему причина ум. Я решил, что если так, то устроитель должен устраивать все наилучшим образом и всякую вещь помещать туда, где ей в силу лучше находиться. И если кто желает отыскать причину, по которой что-нибудь рождается, гибнет или существует, ему следует выяснить, как лучше всего этой вещи существовать, действовать или испытывать какое-нибудь воздействие. Сократ исследует мир, потому что Сократ влюблен в мир. Любовь заставляет нас думать, что предмет любви, что любимый совершенен, что любимый целостен, в то время как мы нецелостны, что любимый божественен. Этот мир, думает Сократ, должен быть совершенен. Но для того, чтобы понять совершенство меняющегося мира, нужно обнаружить лишь одно – совершенную причину этих изменений. Рассудивши так, я с удовольствием думал, что нашел в Анаксагоре учителя, который откроет мне причину бытия, доступную моему разуму, и прежде всего расскажет, плоская ли земля или круглая, а рассказавший объяснит необходимую причину, сошлется на самое лучшее, утверждая, что земле лучше всего быть именно такой, а не какой-то еще. Сократ обращается к книге Анаксагора для того, чтобы понять, действительно ли ум является причиной всех вещей. Действительно ли ум является совершенной причиной совершенного мира. Однако вера в Анаксагора оказывается ошибочна. Его книга ничего не стоит, и Анаксагор никогда не говорит об этой совершенной причине, об уме. Сократ разочаровывается и пытается совершить скачок. Он называет это «дефторос плюс» — «второе плавание», «вторая попытка». «Я и сейчас», — говорит он, — «с величайшей охотою пошел бы к учению кому угодно, лишь бы узнать эту причину. Но она не далась мне в руки, и сам я не сумел ее отыскать, и от других не смог научиться. И тогда в поисках этой причины я снова пустился в плавание». Термин «второе плавание» для нас очень важен, и он еще появится. Но пока мы должны посмотреть, что же это за второе плавание в исследовании физики. Вместо того, чтобы искать эту причину, которую Сократ не может найти и которую никто не может помочь ему найти, Сократ решается на уловку. Я отказался от исследования бытия. Я решил, что надо прибегнуть к отвлеченным понятиям и в них рассматривать истину бытия. Кто рассматривает бытие в понятиях, лучше видит его в уподоблении, чем если рассматривать его в осуществлении. Эта фраза «рассматривать бытие в понятиях, а не в его осуществлении» — это, конечно, шутка над «logois ergois». Рассматривать бытие на словах, а не на делах, не в деле. Двинулся я вперед, каждый раз полагая в основу понятие, которое считал самым надежным. И этим самым надежным понятием оказывается понятие идей. Сократ в поисках совершенной причины совершенного мира, провалившись, решает подменить подлинную совершенную причину конструктом, совершенной идеей. Но, как мы знаем из обрывков той теории идей, что Сократ открывает нам в различных диалогах, это не разрешило проблемы, а усугубило ее. Реальный мир — это только кривое отражение отражения подлинных метафизических идей. Но это значит, что реальный мир несовершенен. Сократ, отталкиваясь от любви к миру, от мысли о том, что мир совершенен и потому необходимо к нему тянуться, приходит к мысли о том, что мир несовершенен, и потому его надо оставить. Сократ больше не любит мир. Любовь к миру оборачивается признанием невозможности его познать. Начиная с 36 лет, то есть впервые в диалоге «Протагор», мы видим Сократа совершенно другим человеком. В 30 он обсуждал идеи, но в 36 он забросил их. Его не интересует это. Теперь он занят более конвенциональным делом. Он, по его собственным словам, охотится за мальчиками. Я процитирую вам начало Протагора. Товарищ встречает Сократа ночью, идущего откуда-то куда-то. «Откуда ты, Сократ?» «Впрочем, и так ясно. С охоты за красотою Алкивиада». Из Федра и Лисида мы узнаем больше об этом новом конвенционально-эротическом устремлении Сократа. Ключ к успеху такой охоты не в том, чтобы поддаться изначальному импульсу и преследовать мальчика, но в том, чтобы совершить прямо противоположный маневр. Сократ влюбляется в прекрасных юношей. Он следует за ними, он беседует с ними, но чем более они сближаются, тем более холодным и незаинтересованным он становится. Он перестает походить на обожателя. Он делается отстраненным. Эту историю в подробностях вы можете обнаружить в Пире, где Алкивиад рассказывает ровно, как из Сократа влюбленного Сократ превращается в Сократа безразличного. Делая вид, что Сократ не влюблен, Сократ сам становится желанным. Он объясняет это в Федре и в Лисиде. Влюбленному не нужно совершать поступки влюбленного. Не нужно превозносить любимого, не нужно дарить ему подарков, не нужно петь панегириков. Необходимо притвориться невлюбленным. И тогда любимый, как говорит Сократ, словно в зеркале увидит во влюбленном самого себя, а увидев самого себя, станет влюбленным сам. То, что мы любим, явно отражает нашу неполноценность. Желание другого есть желание дополнить себя, есть желание излечить себя от дефектов. Любимый поэтому выступает одновременно и как дополнение к нашему нецелому, и как совершенное целое, не нуждающееся ни в каких дополнениях. Любовь для Сократа, любовь для философа, следовательно, есть одновременно акт признания собственной неполноценности и акт самопознания. В Федре Сократ произносит страшную фразу. Он спрашивает, чудовище ли я? И тут мы возвращаемся ко второму плаванию. Мы узнаем из Филеба, что Сократ употребляет термин «второе плавание» для обозначения самопознания. Из законов же мы узнаем, что термин «первое плавание» или просто «плавание» означает существование. Существование неполноценно, и потому оно требует второго плавания. То, что этот акт, акт самопознания, несет для Сократа, не есть еще отказ от любви и не есть поиск неэротического эталона. Напротив, акт самопознания представляет из себя необходимость постановки нового вопроса. Вопроса, о котором мы уже говорили. Вопроса, который для Эдипа был смертоносным, но на который Эдип легко нашел ответ. Сократ берет этот ответ и превращает его в более смертоносный вопрос. На вопрос сфинкса «Кто ходит на двух, четырех и трех ногах?» Эдип отвечает «Человек». И по незнанию после этого ответа совершает огромное количество самых чудовищных вещей. Сократ превращает человека в вопрос. Сократ превращает человека в проблему. И потому он вправе спросить себя, а не чудовище ли он? Не он ли тот самый сфинкс? Мы видим, что человек — это проблема, даже если мы снова, для Сократа, конечно, даже если мы снова посмотрим на поверхность вещей. Вернемся к диалогам. Я сказал вам, они делятся на три группы. На диалоги, названные по именам, и диалоги, названные тематически, которые потом распадаются на две большие темы. Но на самом деле диалоги, названные по именам, тоже названы тематически. И эта тема — человек. Именно потому в заглавиях этих диалогов стоят имена людей. Превращая человека в вопрос, Сократ открывает необходимость того, что сам он впоследствии назовет политическим искусством — политикотехне. А мы назовем политической философией. Познание человека должно открыть путь к его совершенствованию. Эрос заставляет человека тянуться к другому. Эрос есть признание неполноценности. Признание неполноценности ставит вопрос о достижении полноценности. Но такое устремление, помимо того, что оно рождает политическую философию, рождает также и две большие проблемы. Кажется, что достижение человеческого совершенства зависит только от наличия связи человека с совершенным. Только от наличия в человеке совершенного элемента или элемента, который хотя бы частично обладает полным совершенством. Это возвращает и напрямую связывает теорию идей с теорией государства. Но эта проблема вторична, потому что первичная проблема, более страшная проблема, заключается в том, что совершенствование означает отказ от любви к человеку. Единственный подлинный путь следования за Эросом – это отказ от него. Это движение против него. Иными словами, совершенный человек не эротичен. Он ни к чему не стремится. Сократ никого не любит. Совершенство не требует любви. Более того, совершенство не нуждается в любви, и ее побочных эффектах в виде познания, например. Подлинная божественная мудрость, которая отличается от той человеческой, слишком человеческой мудрости, о которой Сократ говорил в самом начале для нас с вами, то есть от мудрости Сократа, не является проявлением эроса. Подлинные боги не философствуют, ибо им присуще чистое незнание, а не незнание незнания, которое является человеческой или сократической мудростью. Если сказанное верно, Сократ движется по кругу. Эрос — это круг. А подлинные боги — это не эротические боги, существующие, однако, в подлинно эротическом модусе. Можно было бы сказать, что из участников восхваления бога Эроса на перу в доме поэта Агафона лишь один приближается к истине.